Радио «Спутник» в эфире. Мария Меркулова, Алексей Красильников у микрофонов. Маш, приветствую.
Приветствую, Леша.
Лучше, меньше, да лучше. Минобороны расширяет список медицинских причин для недопуска к службе по призыву.
Да.
Осенний-то призыв когда стартовал?
Ну, вот-вот.
Вот-вот, да-да-да. И как раз
осень, вот-вот и призыв.
Да, и появляются как раз новые условия, новые, как сказать, ограничения. В армию теперь не возьмут тех, у кого имеется риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и болевших туберкулезом. Это сообщает замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Виталий Черкашин.
Вот как раз сегодня и стартует осенний призыв.
1 октября, да.
Да. И, да, 1 октября действительно на календаре. В итоге призывников станет меньше вот с этими новыми требованиями, так как общий повышается уровень, да, требований по здоровью для того самого статуса годен. И Виталий Черкашин привел некоторые цифры. Например, весной 2021 года по итогам медкомиссии признали годными. Ну, точнее, там, знаешь, такая формулировка. Показатель годности составил 73,5%.
То есть примерно из 4 призывников забирают 3.
Ну, я так понимаю, что да. Либо это насколько
по
один средний...
По медицинским показателям, да, наверное. Да, да. Вот
либо,
это важный момент.
Я не знаю, сколько один средний... Насколько один взятый призывник примерно соответствует из 100%. Ну, я не знаю. В общем, это мы тоже можем сейчас уточнить. А осенью 2020 года было 76,4% вот этот показатель. То есть где-то в 3% разница. Причем с 2016 года все время вот было 75-76%. А вот осенью весной 2021 уже было поменьше, 73,5%. И медосвидетельствования за весеннюю призывную кампанию прошли более 672 тысяч человек, а на военную службу этой осенью призовут, ну, во всяком случае, кто подлежит призыву, по идее, 127 тысяч человек. Такие цифры сейчас имеются.
В общем, это действительно тот момент, которому дополнительное внимание увлекается как раз в дни призыва. Попробуем разобраться, что поменяется и вообще в каком направлении тренд идет относительно недопуска к службе. И именно по врачебным, по медицинским показателям, потому что это один из показателей, есть и другие.
Да.
С нами на связи заместитель председателя Общероссийской общественной организации Комитет солдатских матерей России по защите прав призывников Андрей Курочкин. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Николаевич, что скажете по поводу этих нововведений? Мы, во-первых, не очень поняли, весной 2021 года, судя по показателю уже, по снижению вот этого процента годности, да, уже были применены, выходят эти требования. С другой стороны, объявляется о них только сейчас. И вообще, в целом, почему, на ваш взгляд, именно вот сейчас решили об этом заговорить? Потому что, ну, извините меня, риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или перенесенный туберкулез в анамнезе, это так-то нелегкие как бы заболевания.
Или это такой постоянный, регулярный тренд, когда что-то добавляется, что-то убавляется, вот сейчас...
Вот завалили, может, Андрей Николаевич, да, вопросами.
Нет, понимаете, почему именно сейчас пришли именно к таким пунктам?
Пришли не к изменению закона, а пришли просто к популяризации армии, скажем, к успокаиванию мыслей плохих, скажем так, негативных или каких-то по поводу вооруженных сил для призывников и их родителей. На самом деле, вот последнее вот заявляется о том, что много стало негодных, да, тех освобождают от армии и так далее. За последние годы, вот как ни странно, провели огромный чёс по военкоматам, и очень много людей пересажали за взятки. То есть было отдельное внимание коррупции уделено, и вскрылось очень большое количество нарушений, особенно Москва и Московская область, как брали налево-направо взятки. Отсюда статистика. То есть рисовали врачи в военкоматах, сами в военкомы, и за это посадили очень много
людей. Подождите, Андрей Николаевич, а что именно рисовали? Рисовали это статус годен?
Я сейчас обратно, да, начну с обратно. То есть это статистика. На самом деле, если говорить о расписании болезней, о текущем законодательстве, оно модернизируется не в пользу призывников. Наоборот, из расписания болезней убираются многие заболевания. Вот, например, последние поправки, которые были в расписании болезней, из него убрали, как непризывные диагнозы, все доброкачественные образования органов пищеварения, желудка, значит, кишечника и так далее, и так далее. То есть все, кто были в риске с онкологией, все стали год. По поводу давления гипертонической болезни, о которой говорится, что все теперь освобождаются от армии, это тренд с 15-го года. Всем во всех военкоматах трубят. У молодых людей не может быть гипертонической болезни годен. Это основное направление для судов. То есть мы судимся, защищаем во всех военкоматах тотально, всех гипертоний призывают в армию.
А у нас вот буквально пару дней назад, Леша, в эфире, да, кардиолог говорил, что очень у многих мужчин, ну и в том числе и молодых мужчин, и гипертония, и высокое давление, это вообще первый признак проблем с сердцем, да.
Ну, здесь вопрос, можно ли обозначить, что здесь вопрос будет именно непосредственно в наличии диагноза, потому что, ну вот я помню что-то такое, что из серии гипертензия и гипертоническая болезнь,
разные
это разные вещи, нужно понимать, да.
Да, это разновидие абсолютно, потому что гипертензия – это вторичное заболевание, следствие как, какого-то другого заболевания, а гипертоническая болезнь – это истинное заболевание сердечно-сосудистой системы. Но дело-то не в этом. Естественно, разная формулировка. Есть норма гражданской медицины, да, в которых, ну, государственная больница, обычно государственная, это тоже, скажем, ошибка призывников. Они рассчитывают, что приходят в любую государственную больницу, пусть серьезную, там выставляется диагноз, они с ним придут, и этот диагноз там верифицируют, освидетельствуют и освободят от армии. Есть разные взгляды медицины. У расписания болезни, у 565-го постановления военно-врачебной экспертизы совершенно другие критерии, симптомы, методики диагностики для постановки диагноза. И здесь возникает конфликт интересов. Но это все нивелируется, усложняется. Не просто так вам говорю, что врачи в военкомате все равно заявляют, не в зависимости от формулировки, гипертоническая болезнь, гипертония. Говорят, ты молодой, у тебя не может быть гипертонической болезни. То есть она установка именно военным врачам. И из-за этого незаконный призыв. Из-за этого в основном попадают в больницу. То есть здесь чаще проблема не в конфликте интересов между нормами гражданской военной медицины, а из-за того, что их, ну, для выполнения плана туда призывают. И сами же потом говорят, это уже ложь и лицемерие получается, к сожалению, что они, наоборот, модернизируют законодательство в пользу призывника. Вы просто посмотрите, последние поправки. Я говорю, полипы убрали, пороки сердца теперь, чтобы часть пороков сердца тоже убрали, с пороками сердца теперь призывают в армию. Вы понимаете, какая штука?
Андрей Николаевич, вот в такой ситуации... Я хотел уточнить, в такой ситуации, каковы дальнейшие действия? Вот есть штамп, есть в военкомате, на медкомиссии поставили, ну, обозначили годен. А что дальше? Вот у меня есть вот исключительно...
А у человека есть диагноз,
вот
например,
из формулировок, которые были сегодня. Больницы. Риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Есть такой диагноз. В военкомате, на медкомиссии говорят, нет такого диагноза, все нормально. Что дальше? Куда обращаться, куда идти?
Подавать заявление в суд. Срочно подавать заявление в суд. Как только подается заявление в суд, решение незаконное тут же приостановлено. И призывник спасает свое здоровье и свою жизнь. На время суда все приостанавливается, и нужно добиваться. То есть количество нарушений за последние годы, я говорю, черт возьми, именно в тех областях медицины, которые вы сейчас в эфире озвучивали, только увеличилось. То есть закон модернизируется не в пользу призывника, нарушение качества увеличивается, и только суд спасет любого призывника.
Вот а такая, тогда, такая практика. Вот расскажите, пожалуйста, про тренды последнего времени. Для очень многих обращаться в суд, это нет, это долго, это сложно.
Дорого, сложно, да что непонятно
там,
как.
Я не разберусь, да, меня там еще только потом еще жестче ко мне относиться будут. Насколько чаще, насколько охотнее стали относиться вот к такой
внимательнее.
Мере?
Внимательнее.
Нет, именно прямо решаться на эту меру. Угу. Просто этот шаг есть, он предусмотрен, человек имеет на него право, и насколько психологически стали больше готовы к этому? Насколько чаще стали действительно, когда готовы защищать свое здоровье, свое, ну, как сказать, право в суде?
Значит, чаще, вот тренды тут увеличиваются в крупных регионах. Это Москва, Московская область, соответственно, Питер, Екатеринбург и так далее, и так далее. В малых городах, в сельской местности и так далее, там вот, ну, вот до сих пор еще такое мнение, что не служил, не мужик. То есть там нивелируется вот то, что имеется состояние здоровья, иди отслужи, отдай долг, там тебя вылечат и так далее. То есть там больше действует неформальное правило, какие-то, как по понятиям, нет, другого слова просто нет. То есть закон в этих малых регионах, или там на юге где-либо, он меньше работает. То есть если москвичи, Московская область, Питер и так далее, понимают, что они могут, ну, как-то защитить свои права, причем даже адвокат фактически зачастую не нужен. Достаточно просто подать заявление в суд, на время призыва все приостанавливается, а в конце призыва решение отменяется. И так можно хоть каждый призыв делать. То есть можно спасать себя. И мы к чему и призываем, чтобы не было вот этой смертности. Даже если у человека нет как бы ресурсов, возможности нанять адвоката, куда-то обратиться, специалиста привлечь и так далее, он может делать, ну, защищать свою жизнь, здоровье самостоятельно. То есть не должно быть оправданием своего бездействия, того, что призывают в армию, что у меня нет денег. Вот то, о чем вы сказали, эта фраза. Это не является решением. Заявление в суд можно, грубо говоря, вот мы можем обратиться, сдать, на сайте у нас можно скачать. Подать и самостоятельно отстаивать. Это вопрос стоит о спасении жизни и здоровья.
Да, это очень важный вопрос. О спасении жизни и здоровья. Нельзя это игнорировать ни в коем случае. Потому что мы все знаем, нет здоровья, нет ничего больше. Андрей Николаевич, вот на ваш взгляд, с учетом того, что хотя бы в крупных регионах начали больше отстаивать свои права законными путями, через суды, обжаловать какие-то решения той же медкомиссии призывной. Это уменьшило количество тех, кто пытается уклониться от армии какими-то другими способами, путями. С помощью, ну, мы знаем, что есть и коррупционная составляющая, мы знаем, что как-то там, ну, просто бегают, да, еще что-то. Или
есть
нет?
Есть манипуляции всякие. Да, да, да. Вроде бы как закон соблюден, но при этом не было повода для того, чтобы в армию не пойти. Действительно, уклонистов. Что с ними?
Усиливается как раз из-за вот этих действий сотрудников военкомата. Они специально создают препоны. То есть игнорируют медицинские документы и все остальное, и создают безвыходность. То есть действия чиновника как раз побуждают их, или чтобы сдать. Вот в некоторых военкоматах Москвы, вот просто пример хочу сказать, их признают годными на комиссии. Потом в коридоре подходит начальник отделения или военком лично, и дают визиточку. Вот позвоните сюда, и вам решат здесь вопрос. То есть степень коррупции и наглости, лицемерия чуть ли не протесты висят на дверях. Это ужас просто форменный. Но я уже объяснил, что очень много народу пересажали. И количество вот, как бы, обращений информации по коррупции, оно резко сокращилось. То есть вот эта чистка, которая прошла за последние годы, она подсократила степень коррупции. То есть люди действительно стали, понимая, что много левых военных билетов было возвращено, очень много народу пострадало. То есть то, что государство, правоохранительные органы стали бороться с коррупцией хоть, ну, хоть немножко сильнее, это как бы зачистило вот эту коррупционную составляющую, и гораздо большее количество людей в крупных субъектах, как минимум, стало работать через суд, законно обжаловать решение Следственной комиссии.
Андрей Николаевич, вот Леша до этого спрашивал, что делать, куда бежать, какая схема действий в случае, если, ну, вот призывник понимает, что его, ну, как-то в обход правил, да, ему поставили
или
годен,
не понимает,
хотя он не годен.
Или не понимает.
Да, а что делать призывнику, если, вот как говорится, выставляется прайс-лист, вот так визиточки пихаются, или, может быть, как-то менее заметно, но вполне явно намекают, что, в общем, мы можем помочь с этим, но за это придется заплатить. Как вот здесь вести себя?
Значит, существуют правоохранительные органы. Делается в таких случаях контрольная закупка, какая-то процедура. Существует полиция, куда можно обратиться, и, соответственно, они помогут.
Ну, то есть заявление просто подается.
Да, через заявление, да. Как это работает и почему, это как-то мы не ответим, ну и саму процедуру не расскажем. Это вот законный способ решения. Но тут надо начинать с другого. Можно вообще эту информацию просто в каких случаях проигнорировать. Потому что если, скажем так, он даст взятку или будет участвовать в вот этой контрольной закупке и так далее, это затянет вопрос, ну, с получением военного билета. Это очень надолго затянется. И поэтому, в том числе, поэтому многие ребята на это и не идут. Поэтому кто-то платит взятки, кто-то просто игнорирует и делает все по закону. То есть вот множество ребят нам приходится, мы же помогаем призывникам, мы судимся, представляем их интересы и так далее. Нам много кто рассказывает, вот как это происходит. Но они к нам приходят, и мы решаем вопрос по закону, в этом смысл. Просто они не звонят по этой визитке, не идут на вот эти мошеннические схемы, непонятные и так далее. Потому что, еще раз, сотни, тысячи военных билетов по всей стране возвращаются каждый год левые. И это, как бы, скажем, если он заплатил деньги и имеет этот военный билет, не дает это гарантию, что через 2-3 года этого же военкома или должностного лица не поймают, не посадят, а потом по проверке все эти военные билеты возвращают. Нет никаких гарантий. Поэтому, то есть, поведение человека, это каждый определяет. Ну вот, он смотрит на свои ситуации. Ой, нет, я взятку платить не буду, лучше сделаю по закону. А кому-то лишь заплатить. Это неправильно, это, конечно, преступление. И, скажем, военкомы только на этом наживают действительно. Всем это выгодно, этим выгодно. Статистика, еще раз говорю, как минимум в крупных регионах, вот количество взяток и так далее сократилось за счет вот этой чистки, проверки и так далее. Это очень хорошо.
Андрей Николаевич, спасибо вам огромное. Спасибо. Андрей Курочкин в эфире «Радио Спутник». Это действительно тоже очень важный момент, что в разных направлениях все движется. Это, мне кажется, очень тоже показательно. Что, с одной стороны, да, ну, не без того, что если коррупционная составляющая нарастает, есть на то причины, но при этом есть и шаги с другой стороны, шаги государства, чтобы предотвратить эти направления. Я, честно, может быть, частный пример здесь приведу. Вот у меня с военкоматом никогда никаких проблем не было. Вот то, что расписывалось из серии, что визиточки, из серии того, что врачи невнимательны, но я так все чаще понимаю, что это какой-то частный случай в моем родном Южном Чертаново, вообще в Южном округе города Москвы, потому что никогда никаких вопросов ни у кого, ни у моих знакомых, ни у самого всегда.
Ну, то есть даже не только твой личный опыт.
Ну, по дому, по знакомым, ну, понятно, по классу, да. Ну, по классу брат, потому что я в другом районе
учился. Ну, через друзей, через знакомых.
И спортивные школы. Да-да-да. То есть, если есть какой-то документ, это документ. Если есть какая-то ситуация, это ситуация, там не будут такого, ой, ты молодой, вот я такого не слышал. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что это Москва, пусть это не самый центровой район, да, Южный округ, да. Но, тем не менее, где-нибудь в регионах, в провинции
порядка
все может быть
намного меньше.
Совершенно, да, совершенно иначе. И вот то, о чем мы говорим, вот эти понятия. Ну, есть, мы в многих направлениях живут по понятиям. Так проще. Закон — это вещь такая, двоякая. Его можно соблюдать, но кое-где, так это сказать, знаешь, не то, чтобы прикрыть глаза, но отвернуться.
Да, ну вот мы, с одной стороны, послушали сейчас Комитет солдатских матерей России, да, давай и другую сторону выслушаем.
Естественно, Владимир Корякин с нами на связи, преподаватель военного университета Минобороны России, кандидат военных наук, полковник в отставке. Владимир Васильевич, здравствуйте.
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 Владимир Васильевич, а вы нам что скажете? Нам вот сейчас рассказывали из комитета солдатских матерей, что, в общем, не так-то все и хорошо, особенно с медкомиссией и с тем, как следят за здоровьем призывников, и что часто игнорируют диагнозы, поставленные, например, гражданскими врачами.
Ну, я, правда, не работник военкомата, и не могу сказать, насколько там игнорируют результаты медкомиссии, но, надо сказать, на этом фоне многие стараются, или некоторые даже граждане стараются как говорят в народе, отмазаться от службы в вооруженных силах. И здесь, конечно, медкомиссия находится в затруднительном положении. Как бы надо выявить симулянтов и реально больных людей, которые не могут служить. Но, с другой стороны, здоровье молодых людей, как говорится, все может быть даже хуже и хуже, потому что все-таки экология и люди, конечно, занимаются спортом молодые, и вообще питание неправильно. Но здесь, конечно, все в этой совокупности и определяет сложности отбора молодых людей в армию. Ну, что я скажу? Значит, я бы сказал бы с более с общих точек зрения, что сейчас, конечно, сократился объем призыва на 7 тысяч, потому что у нас идет постепенно, значит, тенденция стремления сделать армию призывной. Но, с другой стороны...
Сделать профессиональной, я так все-таки понимаю, меньше призывной.
Да, да, правильно. Говорился, профессионально. И здесь, конечно, призыв постепенно сокращает, но его нельзя убрать полностью.
Призыв, да, и об этом говорят тоже и в Минобороны откровенно, что призыв будет, да, не будет в обозримом будущем полностью профессиональной армии.
Владимир Васильевич, да, утопичное будущее посмотреть. Что может, что должно произойти, чтобы армия полностью стала контрактной? Утопическая ситуация, фантастическая, но тем не менее. Есть прям какой-нибудь, ну, перечень пунктов, которые можно отметить, проследить вот так вот со стороны и понять, вот ситуация для контрактной армии сложилась. Или наоборот, нет, вот этот пункт еще не выполнен, еще рано.
Нет, так нельзя подходить. Контрактная, призывная. Дело в том, что призыв – это подготовка резерва для будущих, как говорится, если, не дай бог, военных действий. Да? Резерв готовится в течение года, молодой человек, он проходит военную подготовку. Год, конечно, немного, но тем не менее он успевает, значит, и получить какие-то знания в военном деле, и ему прививается, значит, чувство ответственности, чувство, значит, дисциплины, товарищества, освоение оружия и так далее. Поэтому, когда, если, не дай бог, начнется война, то эти все люди, которые прошли службу по призыву, они, конечно, могут влиться в вооруженные силы и в более короткий срок стать подготовленными солдатами для, значит...
Владимир Васильевич, ваша мысль здесь ясна, а можно взять, все-таки, я уж прошу прощения, может, злую вещь скажу или ироничную, но так ли действительно важен и необходим вот тот уровень подготовки, который сейчас реально происходит? Ну, потому что вот у меня знакомый отслужил, говорит, я оружие взял в руки за время службы один раз.
Они не умеют
раз
ничего возвращаясь, вот. не разбирать.
Кто-то некоторые умеет, кто-то умеет, но не все. Вот этот момент, он действительно тому соответствует? Или, ну, что, два месяца интенсивной, допустим, подготовки летом, как это, в университете.
Да,
или как раньше была такая история тоже, военные сборы в некоторых организациях.
Ну вот военные кафедры в универах, да, вот то, что мы
я имею в виду прям сборы, прям адресные, да. Либо ну, на некоторых, да, в некоторых организациях была вот эта ситуация со сборами в течение года.
Там везде по-разному. Бывает, что этот солдат на хозяйственной службе, и оружие взял один раз, может быть, и слава богу, еще будет происшествие с этим солдатом, с такими солдатами. Вот. Но, с другой стороны, во многих частях, конечно, солдаты получают какую-то первоначальную подготовку, и это полезно для мужчин, как становление мужчины даже, понимаете? Мужчина почувствует, что такое...
На бумаге же, по большей части, Владимир Васильевич, я опять же очень некрасиво, может быть, звучу, но по большей части на бумаге, а чаще возвращаются, ну,
ну, учитывая, как часто в России, где запрещено оружие, да, владение оружием, ношение оружия, по большей части берут его в руки, может быть, и не надо. В общем, милитаризм тоже так себе идеология.
Может быть, и не надо, но когда начнется война, тут все станут должны стать на строй.
Да тут и девчонки, конечно, побегут, уж поверьте. Не только пацаны.
В первую очередь побегут.
Владимир Васильевич, да, спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Владимир Корякин, преподаватель военного университета Минобороны России. Когда от военных нук, полковник в отставке. Меня, если честно, немножечко напугала такая постановка вопроса. Когда начнется война? Хочется,
да, мне
верить,
тоже,
что все-таки если я абсолютно согласен с тем, что к этому необходимо быть готовым. И вот слова прозвучали-то очень правильные. Что базовая подготовка должна быть заложена, и в дальнейшем, если вдруг, не дай бог, что у человека проще какая-то дополнительная, ну, в смысле, доведение вот до 100%. стопроцентной готовности. Другое дело, что ну вот как-то никуда от этого не уйти. И слышишь, и видишь, и читаешь о том, что ну вот пришел человек из армии как-то, ну и ничего особенного не изменилось. Наоборот, как-то ну, вот эта фраза о потерянном годе, о потерянных двух, они, ну, они звучат, от них никуда не уйти.
Это правда. Мы это слышим регулярно.
Давай еще продолжим. У нас на связи Дмитрий Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Викторович, вот с этой ситуацией и к вам тоже хочу обратиться. В соотношении процент контрактники и бюджетники, никуда от него не деться, чтобы и бюджетники были...
Ну,
бюджетники.
Ну, призывники, срочники, ты имеешь в виду, мы поняли.
Извините, по университету, да. Те, кто служат по призыву, те, кто служат по контракту. Есть какое-то понимание, какой должен быть баланс между ними по процентам?
Ну, скорее всего, это вопрос к Министерству обороны, Генеральному штабу, который занимается такими вещами, да. Но то, что у нас сохраняется призывная система, это очень важно, потому что это идет подготовка мобилизационного ресурса, резерва. То есть это люди, которые хотя бы имеют ну, самое поверхностное представление о том, что такое автомат, как им пользоваться, да, как пользоваться другой военной техникой. Вот. Но акцент на сегодняшний день ставится, конечно, на профессиональную армию, на профессионалов-контрактников, на которых лежит основная нагрузка.
Ну, то есть, а сейчас вот давайте о том, как проходит вот эту службу, вот этот год, если можно, пару слов скажем, Дмитрий Викторович, насколько изменилось там, если можно так оценить, за последние 10 лет уровень подготовки, да, ребят, которые проходят эту срочную службу?
Ну, могу сказать одно, что мой брат родной, который служил в армии, да, он за год службы ни разу автомат в руках не подержал,
вот.
потому что такая так складывалась ситуация, то он в наряде, их роты повезли на стрельбы, да, он не попал. Ну и, собственно говоря, за год ни разу до автомата так и не добрался.
Но зато просто постоял с ружьем в наряде, да, где-нибудь там.
С ружьем ли?
С ружьем ли, да, кстати. А, нет, ну до автомата не добрался.
Да, ну, собственно говоря, как бы на сегодняшний день срочная служба, да, это уже не то, что было там несколько лет назад, да, и, собственно говоря, то, когда я начинал служить, это совсем не так выглядит сегодня, как раньше было.
А не так в какую сторону, Дмитрий Викторович, все-таки?
Ну, прежде всего, у нас солдат срочной службы не забирают в горячие точки. Солдаты срочной службы не выполняют каких-то серьезных вот таких вот боевых задач в ходе несения вот этой вот срочной службы, да. Скорее всего, солдаты-срочники на сегодняшний день – это некий технический персонал, который просто обеспечивает деятельность других военнослужащих.
Дмитрий Викторович, тогда давайте вот непосредственно к моменту, который у нас сейчас главный пункт в теме, в новости, в сообщении, по здоровью. А насколько к современному, вот опять же, может быть, за 10, даже не за 10, давайте вот за 20 лет, с 90-ми, если сравнить, насколько
это
выше,
даже
насколько...
Это даже за 30, ну, почти.
Да, 4, ну, 20,
нормально, значит, 20 нормально,
плюс.
20 плюс,
насколько
да.
Физические требования к призывнику повышаются? Должен ли он каким-то более выносливым быть? Или наоборот, сейчас попроще в армии, чисто с точки зрения физической формы?
Вы знаете, наоборот, стало сложнее по медицинским показаниям ситуация, да, опять же могу на личном примере привести, да, мой сын вот, например, не смог по медицинским показаниям, да, пойти
служить,
да, потому что вот детская болезнь, которая была записана в медкнижке, да, стала причиной отказа в медицинской комиссии, да, от приема его в военное училище. Вот. Но, тем не менее, как бы, да, надо понимать, что, собственно говоря, сегодня количество срочников, да, Министерства обороны нужно значительно меньше, чем несколько лет назад. Угу. Потому что, опять же, говорят, делается акцент на профессионалов, контрактников. Да. Соответственно, как бы, когда берут человека на контакт, Министерство обороны должно требовать, чтобы по медицинским показаниям, да, он был максимально как бы пригоден. Соответственно, требования эти повышаются, ну, тут ничего не поделаешь, да, нагрузки, которые лежат на военнослужащих сегодня значительно выше, чем раньше, им приходится эксплуатировать более сложную технику, соответственно, как бы нужны люди с лучшими показателями.
Дмитрий Викторович, да, отсюда, вот вы про технику сказали, про более сложную, а может быть тогда и интеллектуальные тоже границы ставить?
И психологические.
Сдал все экзамены? Кстати. Нет, я про интеллектуальные. Сдал все на двоечку, свободен? Знаете, представьте, какой стимул будет плохо учиться, меня в армию не возьмут по интеллектуальному. Почему? Ну, потому что действительно техника сложная.
Ну, техника сложная, да, но надо понимать, опять же, что абы кого не берут, да, и абы на какие профессии просто так устроиться не удастся.
Вопрос с распределением, это прям отдельная тема, что как вот...
Да, ну, еще на полчаса.
Анекдотичная уже ситуация, когда у человека с проблемами со зрением, пусть допустимыми снайперы.
Ну, минус 4, да, ну, допустим, минус 5, и выберут снайпера.
Дмитрий,
ну,
Викторович, спасибо странно огромное, что побеседовали, спасибо, с нами. Очень проблемная тема для очень многих, все так или иначе, у кого есть родственники мужского пола, сталкиваются с разговорами про призыв. Дмитрий Литовкин, редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса. В эфире «Радио Спутник». В студию микрофонов Мария Меркул, Алексей Красильников. Маша, спасибо.
Спасибо, Леш.